Слава Господу. Поговорим сегодня о жизни. Поговорим о жизни, потому что вопрос о том, как жить, что делать в этом мире, они волнуют каждого человека. Они, вне зависимости от того, верующий он или неверующий, сколько он ходит лет в церковь, давно уже или только недавно. Как нам жить, это волнует нас всегда. Проходит время, тебе кажется, ты станешь взрослее, ты поймешь, как жить, но ты становишься взрослее, и вопросов становится больше. На что-то ты отвечаешь, но появляются новые вопросы. И Библия – это книга ответов. Библия – это книга, которая позволяет нам увидеть себя в правильном свете. Увидеть себя такими, какими видит нас Бог. Аминь. Слава Богу. Давайте мы откроем второе послание к Тимофею. Второе послание к Тимофею. Написано оно апостолом Павлом. И написано оно в конце жизни апостола Павла. И когда он писал его, он понимал, что больше он Тимофея не увидит, не услышит и, скорее всего, уже ничего ему не напишет. И церковное предание подтверждает это, что больше никаких писем в адрес Тимофея не было. Короче, это послание было одним из последних вообще посланий апостола Павла и последним письмом к Тимофею. И как вы думаете, когда человек понимает, что он больше кого-то не увидит, когда он понимает, что его жизнь уже на закате, когда он понимает, что больше он не сможет ничего сказать, что он скажет в этом последнем своем письме? Что он скажет в своем последнем диалоге? Что он скажет в своем последнем обращении к человеку? Самое важное скажет. Напомнит ему то, что на самом деле является важным. Потому что, заметьте по своей жизни, когда мы были в одном возрасте, нам казалось, что важное вот это. Когда я заканчивал школу, мне казалось, что важнее поступления вообще ничего нет. И когда я поступил, я был счастлив, но когда я начал учиться, как-то все счастье улеглось, ушло. Я понял во время учебы, что совсем это не важно, ну, не самое это важное. Это, конечно, занимает какую-то часть нашей жизни, имеет какую-то ценность, но это не самое важное. Я думал о каких-то вещах, что это самое важное, но проходит время, и ты понимаешь, что нет. И вот апостол Павел, вразумляя молодого пастора, ну как молодого, ему уже было на тот момент лет 40, наверное, ну молодого, там 30, около там 35-40 лет, говорит ему, напоминает ему о действительно важных вещах. Давайте мы откроем первую главу и просто вот пока так, эпизодично, да, посмотрим, о чем он говорит. И потом мы детально коснемся второй главы с 1 по 7 стих. Это то, что мы будем сегодня разбирать. Второе послание Тимофею, 1 глава. Смотрите, 6 стих. «По этой причине напоминаю тебе». И дальше он употребляет глаголы, которые считает важными. Вдохновляет его к чему-то. «Напоминаю тебе возогревать дар Божий». В каждом из нас есть что-то ценное, вложенное в нас Господом. Это то, что отличает нас от всех других остальных. Мы похожи в чем-то, мы похожи цветом волос, там, цветом глаз, поведением где-то, дети похожи на своих родителей. Мы похожи на то общество, в котором мы живем, то есть вот на людей, которые рядом с нами. Но есть то, что нас кардинально отличает друг от друга. Это дар Божий, который Бог вложил в каждого из нас. И Павел говорит, послушай, не копируй никого, возогревай тот дар, который есть в тебе. Вот эту ценность, пусть она для себя всегда будет ценностью. Очищай ее, заботься об этом. Смотрите дальше, что он говорит. 8 стих. Не стыдись свидетельства Божьего. Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Что это значит? Не стыдись Евангелия, в которое ты уверовал. И не стыдись Господа, в которого ты уверовал. Этот мир будет тебе предлагать будет предлагать тебе альтернативы верования. Поверь туда, сходи туда, может быть, обрати внимание на это, и это будет тебе интересно, может быть. Но Павел, обращаясь к Тимофею, говорит, не стыдись. Пусть кто бы, знаете, когда я только показывал, я учился на третьем курсе института, и я пришел в свою группу, и одному за другим, люди начали, один за другим, люди начали, мои студенты, мои сокурсники, начали узнавать, что я верующий. реакция была разная. Ну, кому-то вообще было все равно, ну, верующий ты, неверующий, то есть им все равно. Другие начали стыдить, а как ты, а что ты. И всегда есть такое искушение, чтобы пойти на попятную, да, сдаться. Он говорит Тимофею, не стыдись. Вот даже если ты один останешься, вот не стыдись. Потому что это есть истина. Не стыдись Господа своего Иисуса Христа. И в этом же послании Павел говорит, что моя жизнь уже подходит к концу, я течение совершил, веру сохранил. Я следовал за своим Господом всю свою жизнь. Посмотрите еще. 13 стих. Держись образца здравого учения. В этом мире много подделок. В этом мире много того, что претендует на истину, но таковой не является. Но Павел говорит, есть образец, держись его. Вот как то, во что ты уверовал, то, в кого ты уверовал, держись этого. Не отступай. Сам становись похожим на этот образец. Не пытайся туда что-то добавить или что-то отнять от этого. Держись образца здравого учения. Смотрите, возогревай дар, не стыдись, держись образца. И дальше, во второй главе, он говорит следующие вещи, в первом стихе. «Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Это то, на чем я сегодня хотел бы остановить наше внимание и поговорить об этом. Библия полна образов. Когда Иисус проповедовал, когда Иисус был на этой земле, Он проповедовал притчами. Притчи – это в некотором смысле образная речь. То, что понятно человеку. То, что понятно людям, которые его окружают. И поэтому Павел, для того, чтобы Тимофей не забыл его наставление, потому что у Тимофея было много вопросов, много проблем, много ситуаций, в которые необходимо было внедряться как пастору, просто как человеку, жить в этом мире. Он дал ему три образа, которые, вспоминая, он мог бы анализировать свою жизнь, он мог бы сравнивать с этим свою жизнь и, если необходимо, что-то менять, что-то корректировать. Алексей, можно вот тут слайд, который... Я тут сотворил табличку небольшую, так, чтобы нам было... Может быть, не будет всем видно, но мы прокомментируем все, что здесь написано. Три категории людей. Первая категория, у нас первый столбик, это категории воин, спортсмен, земледелец. Мы поговорим о тех требованиях, которые предъявляются воину, спортсмену, земледельцу, о том, как они живут, чем они живут, что для них важно. Четвертая колонка я пока не скажу. И пятая, это результат, что они получают, что их всех объединяет. Образы, которыми делится апостол Павел. Первое, он говорит о воине. Он говорит, смотрите, «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Господом, Христом Иисусом, и что ты слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы и способны и других научить». Итак, первое, «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Может быть, сестрам это будет сложнее понять, братьям, которые служили в армии, будет легче понять, но, судя по улыбкам, служили здесь немногие. Но, по крайней мере, представление имею, да, об армии, о том, что, какие требования предъявляются солдатам, офицерам и так далее. Кто такой воин? Воин – это тот, который не имеет, по большому счету, никаких прав на себя. Когда он оказывается в армии, он является подчиненным вышестоящему начальству, начиная там, если ты солдат, там, начиная от сержанта, да, сержант, ефрейтор, или ефрейтор, потом сержант и так далее, там уже офицерский состав пошел, да. И вот каждому он подчинен. Вот каждый, кто угодно, может отдавать ему приказы. Воин – это тот, который подчиняется уставу. это тот, который одевается по уставу. Вот он, может быть, хотел бы сегодня одеть пуховик, но нельзя, потому что по уставу ты должен одеть китель. Умываться ты должен, я слышал, да, по торс оголенным, независимо от того, какое время года на дворе. Ты должен подчиняться определенным приказам. Хочешь ты этого или не хочешь, даже абсурдным может быть приказом. Почему? Потому что ты в армии. Все просто. Никто тебе не должен объяснять, почему так надо поступать или так нельзя делать. Потому что ты в армии, ты должен это делать. Смотрите, апостол Павел, обращаясь к Тимофею, говорит: ты воин Иисуса Христа. Когда я начал знакомиться с Писанием, когда я начал слышать проповеди, я понял, что мне не все нравится. Есть вещи, которые мне до сих пор не нравятся, когда я читаю их. Есть страницы Библии, когда ты хочешь их быстрее пролистать. Пробежать глазами, там, перелистнуть и почитать что-то другое. Потому что эти слова бросают тебе вызов. Тебе хочется обойти этот приказ. Слышали такое слово «заповедь»? На английском это звучит как «команда». Заповедь – это то, что не обсуждается. Мы не можем сегодня выбрать подчиняться заповеди, а завтра нам что-то не угодили, день плохой, не поел, не поспал, и тебе не хочется уже выполнять эти заповеди. Нет. Апостол Павел говорит, обращаясь к Тимофею: ты воин Иисуса Христа. Никакой воин не может придумать для себя деятельность. Вот он сегодня встал в 7 утра, или во сколько там по казарменному этому часу надо встать, и решил, а чем-то я сегодня буду заниматься. Нет, у него есть четкий распорядок дня, что он должен делать, что он не должен делать, и он следует этой инструкции каждый день. Каждый день, независимо ни от чего. Независимо ни от чего. Есть такое понятие, как деды, да? Вот деды – это те, которые уже прошли какой-то определенный этап в армии, и они могут себе позволить какие-то послабления, но до тех пор, пока не включится в их жизнь офицер и не скажет им, что ребята, успокойтесь, еще не закончилось ваше время в армии, пребывание в армии, поэтому все по уставу опять и так далее, и так далее, и так далее, все возвращается. Поэтому нам, как людям, как христианам, хочется заниматься какими-то своими делами, решать какие-то свои вопросы. Но Павел говорит: слушай, Тимофей, несмотря ни на что, несмотря ни на кого, ты воин Иисуса Христа. Что отличает еще воина? Во-первых, он должен подчиняться своему командиру. Беспрекословно. Когда Иисус что-то нам говорит, это не время обсуждения. Это не время, когда ты должен с ним спорить. Кто когда-нибудь беседовал с Богом, спорил с ним, когда Господь тебе обращался? Когда Господь к тебе обращался? Ко мне зачастую Господь обращается каким образом? Когда я сплю, начинает что-то меня будоражить, и я понимаю, что надо вставать на молитву. Знаете, когда это? Когда ты вот реально, вот когда ты хочешь спать. И ты понимаешь, что надо, вот Господь побуждает тебя о чем-то молиться. И чаще всего ты не знаешь, о чем молиться. Ну, Бог побуждает тебя молиться на иных языках. И знаете, что со мной происходило? Я или вставал, или не вставал. Не поступайте таким образом. Господь, когда обращается к нам, не обсуждайте, не спорьте с Ним. Если Он что-то тебе говорит сделать, сделайте это. Если Он обращается к тебе помолиться о ком-то или о чем-то, помолитесь. Если Он обращается к тебе, кого-то благословить, сделай это. Если Он обращается к тебе с какой-то другой просьбой, и ты никогда этого не делал, сделай то, что говорит тебе Господь. Сделай то, что Он тебе повелевает, потому что Его Слово – это закон для нашей души. Это закон для нашей жизни в последней инстанции. Апостолы, когда столкнулись с гонениями, и фарисеи, книжники сказали: вам не следует проповедовать Господа Иисуса Христа. Прекратите это делать. Знаете, что они сказали? Кого нам больше слушать? Человеков? Человеком ли мы должны быть более послушны? Или Богу? И у них был выбор. Если они продолжат проповедовать Иисуса Христа, продолжат проповедовать Евангелие, они будут более стеснены, они будут побиты, может быть, их, может быть, бросят в тюрьму, как и произошло со многими из них. Может быть, их ждет казнь, как и произошло со многими из апостолов, с большинством из них. Но они сказали, должно больше что делать? Повиноваться. Повиновение – это послушание вот до самого конца. Это без вариантов, когда ты послушаешься. Воин – это тот, который подчиняется своему командиру. Это тот, который постоянно тренируется, несмотря на трудности. Суворов сказал, легко в учении, трудно в учении, в бою. Ну, он, конечно, пошутил, сказав, что легко в бою. В бою тоже трудно. И трудно в учении, и трудно в бою. Нам легче обойти трудности, нам легче оставить. Нам кажется, сколько же можно этих трудностей. И христианам жить становится сложнее, когда они становятся христианами. То есть верующим становится жить сложнее. Потому что, кроме того, что мы люди, у нас есть какие-то определенные обязанности, просто живя в обществе, у нас появляются дополнительные обязанности, когда мы становимся христианами. Ну и что? Ну и пусть. Господь тот, который прошел этот путь перед нами. Господь это тот, которому мы отдали свою жизнь. И пусть будет больше трудностей. Ну и что? Если ты выбрал верить в Господа Иисуса Христа, по-другому, ну, по-другому не получается. Тут или так, или так. Он выполнял задание в составе отряда или один. Независимо от того, что ему приказали. Поэтому, когда мы верующие, да, у нас есть часть, которую мы выполняем как церковь, и есть часть, которую мы выполняем вот один на один. И поэтому вот каждый из этих категорий, воин, спортсмен, земледелец, он и один, он и вместе. Воин и один. Смотрите, когда Павел писал Тимофею это послание, он ориентировался на римских воинов, на римскую армию. И у римской армии была самая жесточайшая дисциплина. Вне зависимости от того, остался воин один или он находится в армии, он не должен потерять честь мундира. Он должен был отстаивать честь своей армии. Один он или не один, он никогда не должен был расставаться со своим оружием, со своим обмундированием. Никогда не должен был покидать пост, убили ли всех, и, может быть, уже пора бежать, потому что тебя все равно никто не увидит. Нет, он должен был оставаться верным своей присяге, вне зависимости ни от чего. Во что веришь ты? Чему будешь ты оставаться верен, даже если тебя никто не видит? Даже если за тобой никто не наблюдает? Даже если тебе никто ничего после этого не скажет? Ты остался один на один, и рядом нет никого. Что ты будешь делать, как воин Иисуса Христа? Вторая категория, с кем сравнивает верующих апостол Павел, это спортсмены. Каждый из нас занимался спортом, но не каждый занимался профессионально спортом. Каждый из нас бегал кроссы. Кто бегал кроссы? Кроссы это хотя бы там, ну хотя бы, не знаю, 3 километра хотя бы, да. В школе все бегали тросы, да, в школе все бегали тросы и бегали по кругу. Но знаете, учитель один, а вот этот кросс бежать не всегда хочется. И поэтому, когда он поворачивается спиной или отвлекается на что-то, мы быстренько что делали? Срезали угол. И ты уже такой, оп, оп, оп. И уже время твое улучшилось, и пятерочку ты получил. Ну, тогда было по пятибалльной системе. И своего учителя физкультуры ты удивил. Но... В противовес профессионалу вот так поступают любители. Вот сегодня им хорошо, они занимаются. Сегодня им плохо, они срезают углы. Профессионал это тот, который следует графику тренировок независимо ни от чего. Вот он всегда. Хочет он или не хочет, он всегда должен выдерживать свои тренировки. Почему? У него есть цель. У воина есть цель. Какая цель у воина? Это победа. У воина есть цель – победить. Какая цель у спортсмена? Это победа. Это одержать победу, ну, как минимум, в чемпионате мира, максимум в Олимпийских играх. И каждый уважающий себя спортсмен, профессиональный спортсмен, стремится к тому, чтобы не только попасть на Олимпийские игры, это определенный этап его жизни, да, это здорово, когда получается, но получить золотую медаль на Олимпийских играх. Смотрите, здесь интересный такой момент, который нам не совсем понятен в 5 стихе, когда говорится, когда речь идет о спортсменах. Если же кто и подвизается, то есть решает тренироваться, решает быть профессиональным спортсменом, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. То есть есть правила. И когда только появились Олимпийские игры, было такое интересное правило, негласное правило, но за которым следили. Были судьи, которые судили не только на соревнованиях. То есть мы привыкли видеть судей и знать о них, о том, что судья – это тот, кто судит соревнования. И это правильно. Но, кроме того, у судей была еще одна задача. Они проверяли спортсменов в межсезонье, как они тренируются. То есть вообще тренируются ли они. Потому что было такое правило, что на Олимпийские игры олимпиоником мог стать только тот, который достоин этого. Который попал туда не случайно. И поэтому они инкогнито, то есть когда о них никто не знал, когда никто не подозревал, иногда судей назначали определенным советом, и никто не знал из тренеров, из спортсменов, что это судья. Он приезжал в какой-то город, там, не знаю, Коринф, в Рим приезжал, в Афины приезжал, и приходил в гимназии, в гимнастические залы, и смотрел. Кто как тренируется и тренируется ли вообще. Может, этот спортсмен, который претендует на Олимпийские игры, в носу ковыряется, ничем не занимается и просто вот хочет попасть туда, чтобы каким-то образом досталась ему слава. Он делал определенные записи, и потом, когда необходимо было отобрать спортсменов на Олимпийские игры, они смотрели, кто как тренировался в течение вот этих 4 лет, которые разделяют одни Олимпийские игры от других. Поэтому, как вот это соотнести с христианством? Ты не можешь сегодня быть верующим на конференции. Ты не можешь быть верующим от конференции до конференции. Вот на одной конференции ты верующий, проходит время, ты живешь, как ты живешь. Приходишь на другую конференцию, руки поднимаешь, Господа славишь, пожертвования отдаешь, с братьями и сестрами общаешься, благословляешь их. А потом межсезонье, и опять тебя не видно, не слышно, молитвы нет, слова нет. Но до следующей конференции. Потом ты приезжаешь на конференцию, и опять ты такой молодец, все тобой восторгаются. А что в межсезонье? Самое ценное в спортсмене, самое главное в спортсмене с точки зрения апостола Павла, это когда тебя не слышат и не видят. Не когда тебя показывают по телевизору, когда ты уже там занимаешь пьедестал, или ты бежишь эту 100-метровку, когда все ожидают, кто же выйдет в финал. А вот тогда, когда ты тренируешься. Один, потный, грязный, борешься с самим собой, борешься с тренером, борешься со всем этим миром, тебе хочется все бросить, но ты знаешь, потому что у тебя есть цель. У меня есть цель. Я хочу, братья и сестры, честно, я хочу быть в небесах. Но есть только одно условие, чтобы оказаться там, это вера в Господа Иисуса Христа. И Библия говорит, что веру потерять можно. Ее можно оставить. И можно распрощаться с ней. И это приходит вот в межсезонье. Это приходит день за днем, когда ты расслабляешься, когда ты только немножко не потренируешься. Вот у нас, еще раз скажу, да, у нас есть вот городские соревнования, просто для меня это сейчас, скажем так, я в этом участвую, городские соревнования по волейболу, и мы там играем мужчинами, парнями, которые работают еще на работах. И играем с разными командами, с там более-менее профессиональными, разными. И играем с командами, которые занимаются постоянно. Мы не занимаемся постоянно, потому что нет такой возможности. И вот если У нас есть на площадке такой игрок, его называют связка. Это тот, который дает пасы. Вот до него доводят мяч, он дает пас, и потом атакующий игрок забивает, ну или не забивает, гол. И вот от связки очень много зависит. Он тот, который по большому счету ведет всю игру. И у нас вот этот парень, который является основным связкой, у него не всегда получается из-за работы приходить на тренировки, когда у нас они есть там. И поэтому, и в зависимости от того, как вот потренировался он или не потренировался, вот так у нас и идет игра. Все те же самые люди на площадке, та же самая у нас, те же самые комбинации. Ну, как придумали, так и играем. Но очень много зависит от его рук. Если мы, вот мы на последнюю игру пришли, мы не успели размяться, просто пришли сразу раз и начали играть. Накосячили там на самых простых мячах. Почему? Потому что не размялись, потому что руки отвыкли от мяча. Казалось бы, ну что там такое, там пару дней не поиграл, там три дня не поиграл, неделю не поиграл. Ну что это такое? Ерунда какая. Оказывается, нет. Так это, ну, а бы что? Ну, соревнования прошли, да и прошли. Поиграли, поиграли и все. Но тут же дело касается нашей жизни. Вопрос вообще стоит о вечности. Где мы будем проводить вечность нашу? Здесь это просто миг. Наша жизнь это просто миг. Где ты будешь проводить вечность? Зависит вот от этого мига. Вот от этого каждого дня в твоей жизни. Чем ты его заполняешь? Как спортсмен, как воин Иисуса Христа. Что тебя мотивирует? Что тобою движет? Что тобою движет? Я хочу быть с Господом Иисусом Христом. Конечно, мы ошибаемся. Конечно, мы где-то не соответствуем. Но если ты перед глазами держишь цель, и апостол Павел именно об этом говорит. Тимофей, что бы ни происходило, ты воин. Держи перед собой цель, победу. Еще раз, можно тот слайд? Держи перед собой цель победу. Ты спортсмен Иисуса Христа. Держи перед собой вот свою цель. Ты должен оказаться на пьедестале, чтобы Господь сказал тебе, добрый и верный раб. Это не с бухты-барахты происходит. Ну, не будет такого, что ты пришел, ты оказываешься перед Господом вот воочию, и Он тебе говорит, что, почему ты не сделал так, а ты скажешь Ему, так я не знал, что делать. Не будет такого, знаете что? Он обязательно тебе покажет те моменты, когда он обращался к тебе и говорил, вот это нужно сделать, вот так нужно поступить. Но ты почему-то там разворачивался, почему-то для себя объяснял, что для тебя это непонятно, может быть, слишком сложно, не сейчас, потом, когда-нибудь, я еще это сделаю. У тебя должна быть цель, получить венец от Господа. Получить от Него слова «Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Одержать победу над самим собой, над своими похотями, над своими искушениями. Следовать слову Господа. Сохрани то, что было тебе поручено. Сохрани то, что было тебе поручено. Вне зависимости ни от чего. Вне зависимости от того, поддерживают тебя или нет. Есть рядом с тобой кто-то сегодня или нет. Слава Господу. И третье, с кем он сравнивает, это с трудящимся земледельцем. Тут вообще, ну, как бы отдельная история, потому что не у каждого из нас, может быть, там был участок, и не все мы понимаем, что значит землепашец. Землепашец от слова пахать. Пахать от слова тяжело трудиться. Тяжело трудиться. Нам не нравится тяжело трудиться. Ну, как по-человечески, нам хочется найти такую работу, чтобы было легко. Вот чтобы легко, и еще деньги за это получать, чтобы легко, и чтобы деньги получать. И люди вот с таким менталитетом, с таким подходом, приходя в Царство Божие, становясь верующими, да, принимая Господа как своего Господа и Спасителя, они вот с таким подходом и живут. Ну, так, чтобы легко. И вот как я тогда сказал, да, иногда пролистываем то, что нам неудобно. Вот Писание обличает нас, ну, да, и мы смотрим то, что, где Писание нас вдохновляет. Вот это нам нравится, это нам приятно, это ласкает нас слух. Павел предупреждает, говорит, появятся такие учители, которые будут ласкать ваш слух своими проповедями, что все здорово, что с Господом жизнь, она полна приключений. Оно, конечно, приключение, но когда ты смотришь на эти приключения апостола Павла, как ты начинаешь осторожничать вот по поводу всего этого, да, понимаешь, что приключения, они-то, конечно, да, но за этим стоит, за этим будут стоять страдания, отречение от самого себя, от своих интересов каких-то. И приключения когда-то заканчиваются. Хорошо учиться в миссионерской школе. И многие хотят учиться, потому что там интересно, там новые люди, новые компании. Это ты думаешь о странах, которые ты посетишь. Но ты не понимаешь, что тебе придется терпеть определенные... Тебе придется себя ущемлять в еде, в питье, в комфорте. Проповедовать людям, которые не хотят тебя слушать, которые послушают и уйдут, и ничего не изменится после твоей проповеди. Понимаете? Павел говорит, вот когда ты, Тимофей, выйдешь в поле с конем и увидишь там пахаря, вот сравни себя с ним. Настолько ли ты посвящен вот своей работе? Потому что пахарь – это тот, который пашет, он выходит на работу, когда еще все люди спят, и уходит с работы, когда люди уже спят. То есть вот он все время заботится о своем поле. И результат он видит только когда в конце, это вообще, ну, через год, практически через год. То есть он все время, если зима, это не значит, что нечего делать. Он заготовляет, подготавливает, ремонтирует для того, чтобы весной сразу же начать сеять. И всю весну, лето, осень, ну, к определенному числу, да, он заботится о том, чтобы получить свой урожай. Собирает урожай и что? Почивает на лаврах? Нет. Он тут же готовит землю и даже, может быть, сеет там озимые какие-то. То есть круглый год, вне зависимости от ничего, хочется или не хочется, смотрит на него или не смотрит кто на него. Как люди реагируют на него, хорошо или плохо, он все время трудится, вне зависимости ни от чего. Борется с самим собой, с этими гадкими насекомыми. Смотрите, как, вот у нас на Лепцентре мы сеяли картошку. И каждый раз, когда ты что-то сеешь, ты ожидаешь, что ты получишь большой урожай. Там, вот, чтобы ты посеял мешок, ты должен, хочешь пожать, ну сколько там, не знаю, 4, 5, а лучше 10 мешков. И когда ты начинаешь копать, знаете, горло подкатывает такое разочарование. Где вот вся картошка, которая мне была обещана? Ну, по разным причинам ее там может не быть. Где-то упустили там этих жуков, где-то там не обработали, где-то, может быть, там не досмотрели что-то, не докопали, не так посадили. Ну, кто там профессионал? Вот там, ну, садили, как сказали, вот туда сади. Вот ты садишь, как получается. То есть это все опыт определенный. Также и в христианстве ты не сможешь получить сразу, вот в 30, 60 и 100, сразу во 100 крат у тебя не получится. И знаете, что христианину часто приходится бороться с разочарованием. Особенно с разочарованием, когда у тебя уже получилось, и тебе кажется, что так будет всегда. Вот ты проповедовал, и 10 человек покаялось, там, и 15, и 20 человек, и ты думаешь, слава Господу, возрос. А потом промежуток, когда ничего не происходит. Ты проповедуешь, я вам расскажу из своей вот проповеднической судьбы. Всем приятно, когда после проповеди его хвалят. И было время, когда хвалили часто. Потом и тебе кажется, что ты уже такой проповедник, просто вот тебя выпускай на тысячи, и все будут просто, знаете, там, аплодировать, кричать «Аминь, Аллилуйя». И ты... потому что здесь-то тебе кричат «Аминь, Аллилуйя», и, может быть, слушают, и что-то меняется, и люди потом говорят, и пишут, и звонят, и все хорошо. А потом проходит период, и не пишут, и не звонят, и ничего. И ты думаешь, Господи, вообще на правильном ли я месте стою? Потому что, ну, как Библия не изменилась, ты не изменился. Люди те же самые. Проблема в ком? Во мне. И ты начинаешь, это правильно, вникать в себя, копаться в себе, не заниматься самоосуждением, а заниматься где-то самокопанием, вникая в себя и в учение, занимайся сим постоянно. И ты смотришь, Господи, может быть, я что-то не то проповедую, может быть, не так. И ты анализируешь себя. И как этот добрый землепашец начинаешь опять вспахивать вот эту новину. Да, вот ты опять начинаешь сеять, опять начинаешь делать то, что правильно. Потому что если ты делаешь то, что правильно, будет результат. И если даже не от людей похвала, то главное, что будет похвала от Господа. Потому что если ты знаешь, что ты сделал, здесь правильно ты поступил, здесь ты правильно поступил, здесь ты правильно поступил, то будет похвала от Господа. А это самое важное для христианина. Если даже никто тебя не заметил, никто тебя не отметил, вообще не важно, я понял это, не важно. Потому что иногда те, которые хвалят, это просто ну, там, дань уважения, но они не поняли твоей проповеди, не услышали тебя. С другой стороны, потом проходит время, и какой-то человек, который сидел на твоей проповеди 5 лет назад, подходит к тебе и говорит, знаешь что, Юра, вот ты проповедовал тогда, 5 лет назад, а ты смотрел на него и думал, он сейчас слышит тебя или не слышит. Я знаю человека, близко знаю человека, который, когда слушает проповедь, он всегда закрывает глаза. И поначалу я думал, он спит или не спит. То есть вот сейчас я проповедую, я пытался повышать тон голоса, там звук, а он все равно сидит с закрытыми глазами. Слушает он себя или не слушает? Но потом оказалось, что вот просто у него, он так слушает, он вот так он сосредотачивает, он закрывает глаза и так сосредотачивает, так слушает. И потом оказалось, вот он говорил, что вот та проповедь, как я забыл уже, о чем я проповедую, да. Он для него, а для него это была проповедь актуальна, для его жизни оказалось. И ты думаешь, слава Господу. То есть были какие-то семена, которые ты посеял и дали всходы. Потому что в христианстве есть иногда семена, которые будут плод от которых будут пожинать даже другие поколения. Даже другие поколения. Ну чего далеко ходить? Наши братья и сестры, которые жили в Советском Союзе, которые молились о свободе для Евангелия, которые молились о том, чтобы церкви новые открывались. И многие из них не дожили, потому что просто умерли из-за возраста, может быть, кто-то. Кого-то отправили в лагерь, и они там, не увидев вот этих, вот то, о чем они молились, не увидев этого. Но мы сегодня плод их. Мы сегодня плод их дела. Мы сегодня урожай тех семян, которые они когда-то посеяли. Поэтому наши молитвы, они ценны пред Господом. Наши слова, наши проповеди, наше свидетельство перед кем-то, это ценно перед Господом. И даже если ты не видишь сейчас урожая, не отчаивайся. Не отчаивайся. Если ты делаешь правильно, Господь это оценивает. Написано, перед Господом пишется памятная книга. Памятная книга. У каждого из, ну, у многих, может быть, были какие-то дневники. Кто писал личный дневник когда-нибудь? Ну, хотя бы хоть что-нибудь. Есть, да? Один человек, еще кто, никто не писал, вот, есть, вот уже, да. У нас в школе, я не помню, ну, делали вы такое или не делали, у нас даже мальчишки это делали, заводили такой типа дневник, там надо было другим дать, они заполняли ответы на вопросы, которые ты ставил. Было такое, да. И так интересно было читать это спустя 5-10 лет после того, как вы закончили школу. Но это не личный дневник, но, по крайней мере, хоть что-то отдаленно похоже на него. Личный дневник – это то, что, куда никто не может заглянуть. Ну, не должен, по крайней мере. Это то, что-то твое тайное. И вот мне бы, честно говоря, всем хочется заглянуть в то, что же о тебе там кто-то написал. Да? Вот как почитать личные письма. Это неправильно, но хочется. Всегда хочется. И вот иногда хочется заглянуть в тайную книгу, памятную книгу, как написал обо мне Иисус сегодня вот этот день. Потому что Он пишет каждый день нашей жизни. Написано, все наши слова, они будут воспомянуты перед Господом. Все наши дела, они будут явлены перед Ним. Он ничего не забудет. И знаете, иногда хочется посмотреть, как Он оценил твой вот тот или иной поступок. Как Он сегодня описал твой день. Потому что мы можем по-разному мыслить об этом, об одном и том же дне, об одном и том же событии. Мы можем по-разному мыслить, по-разному взвешивать. И если вы помните, вот в книге Даниила есть такой эпизод, когда царю было вот это явлено рука Господня, которая написала определенные слова, и было истолковано: ты взвешен и найден каким? Это царю было сказано. Царю, который имел ответственность как бы за все государство, который был первым человеком в государстве, который был самым главным человеком и вроде бы по-человечески самым важным, но не так с точки зрения Бога. Он пустая страница, конец жизни, взвешен, ничего не найдено в тебе, легким. Никакого веса ты не представляешь в жизни. Поэтому пусть Господь нас найдет теми, которые будут как добрые воины, у которого есть цель, который не считается ни с чем, у него есть цель. Победу ради Господа одержать. Спортсмен, у которого есть дисциплина, он соблюдает правила, и он участвует своей жизнью вот в этом забеге. Павел говорит, течение совершил. Имеется, там используются спортивные термины, что он тот, который прошел весь свой путь. Он добежал марафон до конца. Есть полумарафоны, есть часть марафона, но есть вот полный марафон. 42 метра, 42 километра, 150, по-моему, метров, да? По-моему, так. Даже если ты пробежишь 42 километра, это не марафон, надо еще вот эти 150 или 180 метров, я могу ошибаться, пробежать. И земледелец, он работает даже до изнеможения, несмотря на свои мозоли, несмотря на свое нежелание и так далее. Почему? Потому что он хочет пожать урожай. Потому что у спортсмена он хочет встать на этот пьедестал. Он хочет видеть оценку своего труда. Слава Господу. Поэтому пусть эти образы стоят перед нашими глазами. Это то, что нас окружает. Это то, что для нас понятно. Воин, спортсмен, человек, который работает на поле. Это то, что... И, короче, всякий раз теперь, когда вы будете идти по городу и увидите офицера или солдата, вспомните эту проповедь. И подумайте, соответствую ли я критериям солдата Христова. Когда вы будете смотреть соревнования по какому-либо виду спорта, вспомните эту проповедь и подумайте, а выполнил ли я сегодня свою норму отжиманий, пресс, покачал ли я пресс, сделал ли я пробежку, ну в духовном смысле, понимаете, да? И каждый раз, когда вы будете слышать сводки новостей о том, как у нас все хорошо, и сколько мы пожали, сжали, выкопали и положили в закрома, вспомните эту проповедь. А трудился ли я до изнеможения перед Господом? Или я просто расслаблялся, когда понимал, что сегодня могу что-то сделать для Господа? Я не говорю, что мы не должны отдыхать. Вы сами вот за себя отвечаете. Да? Вы знаете свою жизнь, свои силы и так далее. Но пусть для вас каждый день будет вот таким в определенном смысле анализом. Сделал я что-то важное сегодня для Господа?